Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня собирались, разумеется, и собираемся обсуждать, что же будет после отставки Юрия Лужкова и как это все выглядит, что такое феодализм недоверия, узнают ли граждане, за что уволили мэра, пройдет ли тест кремлевская вертикаль при управлении Москвой без Лужкова, удастся ли мэрам и гражданам добиться общественного договора и о политических и экономических уроках отставки Юрия Лужкова. Собираемся говорить сегодня с профессором и экономистом, научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиной, но правда вот сейчас как-то не можем с ним связаться, пока не отвечает телефон. Надеюсь, что все-таки Евгений Григорьевич до нас доедет, а мы с вами тогда будем разговаривать, что называется, на двоих. Я прошу вас пока на двоих отвечать на вопрос, как вы думаете, объявит ли президент Медведев, за что именно он уволил мэра. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-46. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Тогда пишите и звоните. Я только скажу о том, что сегодня, несмотря на то, что Лужков вроде бы уволен, тем не менее оппозиции не разрешили проводить День гнева, и перед мэрией не собрали, не разрешают собираться по-прежнему, хотя там хотели митинговать по поводу самоуправления. Об этом уже сообщил господин Удальцов. Естественно, отставку мэра Лужкова комментируют и экономисты, и политологи, и западная пресса. И вот некоторые из комментариев уже связаны с тем, что Медведев, по мнению, например, испанской и немецкой прессы, выглядит человеком системы Путина, и что вот такое увольнение скорее говорит о незаконе, а о произволе. Есть еще такое экстравагантное, на мой взгляд, мнение о том, что господин Лужков выглядит теперь таким новым диссидентом в глазах некоторых, потому что вот сопротивляется вертикали. Но мы по-прежнему ждем Евгения Григорьевича. Я надеюсь, что все-таки ничего не случилось, и он до нас доберется. А вот то, что вы уже в эфире, это замечательно. Поэтому, Сергей Владимирович, Москва, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Алло.
Да, да.
Алло,
да.
Здравствуйте, уважаемая Аня Качкаева. Это вас беспокоит Сергей Владимирович.
Да, 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 я вас слушаю.
Я тогда знаете, наверное, меня. Вот, мнение такое о Лужкове. Значит, давайте подытожим, значит, что он, ну, сделал, конечно, там многое, понастроил, вот, но это плюсы. Теперь минусы, значит, это нарушение прав человека, разгон марша несогласных, раз, нарушение экологии, вырубка деревьев и зеленых насаждений по всей Москве, это два. Дальше, снос исторических зданий, по подсчетам специалистов, 700 зданий было где-то, сейчас называют более 1000, снесли гостиницы Москва, Военторг и так далее, продолжать можно. Вот, еще что там, еще что-то он там понатворил. В общем, короче говоря, уголовная ответственность, это либо пожизненно раскулачит, безусловно, по полной программе, и Батурину раскулачит, и обоих посадить куда следует. Вообще-то расстрельная статья за такие вещи. Ну, ладно уж, дадим пожизненно, вот, раскулачит по полной программе, на скамью подсудимых.
Подождите,
да.
Сергей Владимирович, это вы так считаете, а вот вы как думаете, президент-то объявит, за что он все-таки уволил господина Лужкова или нет?
Алло.
Да-да-да, Сергей.
Что за что?
Вы так считаете.
Это а президента... так и было, как
подождите, а президента нам сказал, что он просто утратил доверие у него.
Ну, доверие, знаете, был такой стишок: Берия, Берия потерял доверие, а товарищ Маленков надавал ему пинков. Надо было более разъяснить, какое доверие, это не объяснение, потерял доверие. Надо разъяснить было народу, что вот за это, за снос исторических, экология, вот, плюс еще преступность в городе большая и так далее, вот, очень натворило многое, вот. За одно это, за один военторг, снос военторга, гостиница «Москва» — это уже расстрельная статья. Ну, я еще мягко сказал посадить и раскулачить по полной программе. Это еще мягко.
Хорошо, Сергей Владимирович. Давайте мы вот дадим высказаться еще Марине. Как вы думаете, объявит ли президент, за что именно он уволил мэра?
Ну, естественно, нет. Извините, здрасте, я не сказала.
Да.
Естественно, это вот у нас сидит Ходорковский. Вот мы все буквально гадаем, за что же. За то, что он его там оскорбил лично за малый рост. Или за что-то еще. Ведь никто же из них не высказался. Ведь они как будто бы не имеют отношения, его арестовала прокуратура. А они даже ни за что, как будто их там нет, когда все прекрасно знают, что это личная месть. И что же вы думаете сейчас, где-то там в кулуарах, под пьяную лавочку, ну, не совсем пьяную, но какую-то, Лужков там уже расхраблился и что-то высказал, а этот обиделся. Они же люди одного пошиба, одного, так сказать, размера. И у них вот такая вот система. Они так у нас управляют государством.
То есть, короче говоря...
Пока его не обидели, Лужков ему очень был тут даже кстати. Угу. А вот только его обидели, и он стал всем плох.
Понятно, спасибо, Марина. И вот у нас на связи Евгений Григорьевич Ясин. Здравствуйте, уважаемый профессор. Да.
Здравствуйте.
Да, и мы, собственно, сегодня, просто вы не услышали, как я объявила, что мы обсуждаем. А
да.
Обсуждаем мы, узнают ли граждане, за что мэр уволен был, пройдет ли тест «Кремлевская вертикаль» при управлении Москвой без Лужкова. И вот этот странный феодализм недоверия, будет ли он как-то разъяснен гражданам. И я хотел бы вас спросить, что, по-вашему, означает эта отставка с политической и экономической точки зрения? Она что-то показала? Она что-то говорит про нынешний режим?
Ну, она говорит, мне кажется, прежде всего то, что мы имеем дело не с попытками улучшить нашу нынешнюю действующую систему. Для этого время не подошло, и разногласий больших между тем, как эта система устроена в Москве и в других, и в целом в государстве, разногласий больших нету. Но есть принципиальный вопрос политический, как будут развиваться события, кто будет президентом и как перед выборами сложатся различного рода политические коалиции. Значит, что касается того, за что, скажем, освободили мэра и так далее, то я считаю, что есть за что. Вот вам по телевизору показывали, я, правда, не видел, но убежден, что там есть достаточный состав для того, чтобы, по крайней мере, выразить ему недоверие. Но есть еще другие обстоятельства, вот, которые, мне кажется, сегодня играют роль. Эти объяснения, я боюсь, президент не может выложить всему народу и сказать, что вот я ему не доверяю, потому что, скажем, он там как бы ищет союза с Игорем Ивановичем Сечиным, а потом они вместе будут убеждать Путина, чтобы он меня прижал и так далее, и тому подобное. Вот я могу, как бы так вот передаю возможную версию, но я этого вам не говорил.
Понятно.
Да, но, так сказать, подозреваю, что тут есть определенные, так сказать, вещи, которые как раз и составляют суть дела.
А, Евгений Григорьевич, ну вот смотрите, недоверие, вообще утрата доверия, это такой какая формула, да, хотя она и введена в рамки закона, но выглядит она таким вассальским феодальным определением, потому что в этой ситуации граждане ноль. Получается, что опасность угрожает всякому, кто не по правилам или не договорился. Нет гарантии, если ты присягал, потому что тебя могут сдать, как с Лужковым было, так очень многие начальники могут сейчас над собой дамоклов меч почувствовать. Да, и получается, что Медведев, которого все хотели сделать таким мягким, либеральным, чуть более добрым, оказывается человеком, который воспользовался всей мощью вертикали публично и жестко, чего Путин не делал, не сдавая своих. И, наконец, это получается верховенство не закона, а произвола.
Значит, это, так сказать, означает так сказать, выполнение тех законов, которые были приняты по воле нашего бывшего президента Владимира Владимировича Путина, и которые явно принимались не просто так, а с определенным назначением, под какие-то задачи. Значит, у меня такое впечатление, что все смотрят на Медведева и считают, что он человек либеральный, мягкий, такой интеллигентный, маленький, и можно с ним делать все, что угодно, и, в общем, никаких проблем в будущем он ни для Путина, ни для всей его команды не составит. Ну и вот как бы в глазах всех остальных представителей путинской команды, как бы Медведев выглядит таким мягкотелым. Ну, когда-то он должен показать всем, что он не мягкотелый. Это я полагаю, все вокруг меня, во всяком случае, накануне этого указа говорили, ну, что там такое, вот что можно от него ожидать. Он там боится слова сказать и так далее. Ну, теперь вот заговорили о другом. Ах, это нарушение закона. А куда вы смотрели, когда вы ходили голосовать за Путина? Вот мне просто интересно. И за Единую Россию. Так это же вы как раз поддерживали отмену выборов губернаторов. Если бы не были отменены выборы губернаторов, тогда бы нельзя было бы снять Лужкова.
Ну, понятно. То есть вы в данном случае...
Та система, которую выстроили нам, чтобы можно было оставаться у власти сколько угодно.
Ну да. И следующий ход выходит не столько за Медведевым, сколько за Путиным и, как ни странно, за Лужковым? Или все-таки уже очевидно, что от перемены ходов уже ничего не изменится? И это вот такая ситуация?
Это вот я не могу сказать. Я так думаю, что в данный этот раунд, можно сказать, остался за Медведевым. А вот дальше это, так сказать, приводит к некоторым расстановкам фигур на этой политической доске, или как ты хочешь ее назови. Ну, в общем, все-таки политической. Угу. И дальше будем смотреть, потому что теперь последуют другие ходы. Потому что это будет новое какое-то обострение. И так оно просто так не останется. Единственное, только что оба члена тандема, они будут каждый раз примериваться. Лучше обострить ситуацию до распада или все-таки в наших общих интересах соблюдать общие интересы и не создавать напряжение избыточных так, чтобы это угрожало нашему союзу. Вот я так подозреваю, что вот это внутреннее соглашение и внутренний консенсус, они будут соблюдать.
Евгений Ясин, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Лишит ли Запад права на въезд российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского? Об этом говорим с одним из авторов письма в поддержку этой инициативы, правозащитником Борисом Пустынцевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Сегодня с нами по телефону профессор Высшей школы экономики и научный ее руководитель Евгений Ясин. Говорим мы о том, что происходит с Москвой и состоянием общества после отставки Лужкова, и что происходит в тандеме. И прежде чем я отпущу Евгения Григорьевича из эфира, я бы хотела вот о чем спросить у вас, как у человека, который и министерством руководил, и вообще про экономику, разумеется, знает лучше, чем очень многие. Вот тема управляемости Москвы. Людей это, безусловно, очень заботит. И есть основания опасаться ухудшения жизни, во всяком случае, так очень многие говорят. Вот эти опасения действительно есть?
Я думаю, что в ближайшее время, ну, по крайней мере, на год, таких опасений быть не должно, потому что это довольно хорошо отлаженный механизм, и если вы не будете затрагивать ничьи интересы, и вы не будете, так сказать, там, нарушать правила игры, то это все будет работать. В Москве много денег, в Москве, так сказать, эти деньги расписаны, поэтому я бы так по этому вопросу сильно не волновался. Вообще у нас у всех есть какая-то вера в сакральные свойства личности. Я должен сказать, что к Лужкову всегда относился с уважением и даже поначалу и с большой симпатией. Как бы человек сильный, и среди тех людей, которые составляют галерею, так сказать, героев российских реформ, перестройки и так далее, безусловно, ему бы отвел подобающее место. Ну, просто, так сказать, есть какие-то вещи, которые где-то он переигрывал, где-то, так сказать, уже, так сказать, потерял чутье, я не знаю. Поэтому, так сказать, ситуация для него повернулась не лучшим образом. Но в целом он умел работать, и поэтому я так думаю, что вся эта машина будет крутиться. И не надо бояться. Вот от того, что какой-то герой уйдет со сцены, и потом на его место придет какой-нибудь человек не такой яркий, но не хуже его организатор, администратор и прочее, то я думаю, ничего страшного не случится.
А пророчат, вот, между прочим, Лужкову некоторые западные коллеги, там, возможно, судьбу Ходорковского и вообще таким новым диссидентом его называют. Вы как к этому относитесь?
Ну, я так думаю, что это все из области всякого рода фантазии, потому что ни на роль Ходорковского, ни на роль, так сказать, лидера оппозиции он уже не годится. Это все-таки, ну, так сказать, человек очень сильный, яркий, тогда, когда он занимает соответствующий пост. Что будет происходить дальше, не забывайте, что он не так молод уже, и хотя до сих пор купается в проруби и ест мед, но все-таки это надо учитывать уже, и возраст, и здоровье и так далее. Не думаю, потому что это собачья работа, собачья деятельность, собирать какую-то партию, тогда, когда или какой-то союз, я не знаю, что там, сколачивать группы, тогда, когда вся система с его же помощью выстроена таким образом, что ничего создать было нельзя.
Ну, а может быть, тогда Лужков просто...
Он будет ходить на эти самые, на марши несогласных?
Нет, это трудно себе представить, но представьте себе, что ведь, может быть, он раскачивал эту лодку уже целый месяц, в том числе и для того, понимая, что за ним много чего водится, добивался именно вот этой вот реакции. Он же опытный человек, и теперь он получит и понимание, и возможное убежище, и так далее. Вот вы не рассматриваете такую ситуацию?
Нет, я не рассматриваю. Я так думаю, что он будет рассчитывать на людей, которые его в обиду не дадут.
О, а посмотрите, стороны, как они сдают уже. Нет, очень многие.
Понимаете, это разные вещи. Не дадут в обиду, будут противиться разного рода уголовным преследованиям и так далее и тому подобное. Это одно. А сделать его опять, так сказать, активным членом команды, это другое дело. Это тогда нужно делиться ролями, там все такое. Это другой контур.
А, ну и может быть последнее. У вас есть вот предположение, кто все-таки может быть мэром? Естественно, все гадают сейчас. Ну, может быть, не фамилия, может быть, происхождение, сфера.
Я одну могу сказать. Я лично считаю, что если федеральные власти хотят, чтобы в Москве было спокойно, и чтобы постоянно здесь не клубились всякие, так сказать, злобные наветы и так далее, они должны выбрать москвича. Потому что вот эта вот линия, давайте опять этого питерского, это будет иметь свои серьезные минусы, потому что так сказать, хорошо, один раз организовали безобразные выборы в прошлый раз в Мосгордуму. Просто безобразные, которые по научной классификации уже переводят Россию действительно в авторитарную страну без всяких упоминаний про то, что когда-то здесь была демократия. Поэтому, значит, нужно все-таки какие-то вот такие правила общения с народом соблюдать. Столица – это такое место, где лучше, чтобы было спокойно. И если ходят там несогласные, там проводят митинги и так далее, то эти митинги все-таки не должны собирать по там 50 тысяч народа. Поэтому надо, да, так сказать, я считаю, что вот просто так там упоминают разных людей, я бы, так сказать, подумал основательно, лучше, если это будет москвич.
Ну да, «Единая Россия» сегодня уже сказала, что там у них есть список из 7 человек, но пока фамилии не называют, действительно, видимо, взвешивают.
Да, это непростой вопрос.
Не, да. И главное, что, в общем, как-то, в общем, странно, потому что одного из лидеров «Единой России» вот убрали, вот теперь тоже, опять же, эта же партия должна предложить какого-то приличного мэра. Есть в этом во всем, конечно, нонсенс.
Ну какой? Это, понимаете, значит, очень ловко было сделано. Причем, по-моему, сделано было Медведевым по его предложению о том, что как у всех, мы все делаем как у всех, не просто так, чтобы ты не тыкали пальцем. Как у всех, у нас эта кандидатуру выдвигает правящая партия.
Ну да, не, другой да, нет.
Все, да. Что вы, какие претензии?
Никаких. Евгений Григорьевич Ясин, я благодарю вас. Мы продолжим говорить о том, каковы будут последствия отставки Лужкова и как сработает вот этот вот феодализм недоверия в общественной сфере. Сразу же после новостей на Радио Свобода уже с вами, уважаемые слушатели. Аналитический радиожурнал «Время и мир» после 22 часов ведет его Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В заминированном в Ставрополе автомобиле находилось около 60 килограммов взрывчатой смеси. По данным Национального антитеррористического комитета, рядом с машиной нашли еще одну бомбу, мощность которой составляла около 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. Правление Академии российского телевидения признало ошибкой тот факт, что во время вручения в Петербурге премии ТЭФИ не было названо имя Мананы Асламазян, которой присудили приз в номинации «За личный вклад в развитие телевидения». Как следует из распространенного сегодня заявления Академии, приз решено передать во время ближайшего приезда Асламазян в Россию. «Единая Россия» выбрала 7 кандидатов на пост мэра Москвы, которые могут быть предложены президенту. Об этом сегодня сообщила секретарь политсовета Московского отделения партии Елена Панина. Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев заявил, что исчезновение харьковского журналиста Василия Клементьева, скорее всего, связано с его профессиональной деятельностью. Всего, как сказал сегодня министр на встрече с журналистами, у правоохранительных органов около 10 версий. Суд в Индии постановил сегодня, что участок земли в городе Айодхья, на который претендуют как индуисты, так и мусульмане, принадлежит представителям обеих конфессий. Индуистам при этом передается 2/3 спорной территории, сообщил адвокат одной из сторон. На юге Афганистана у города Кандагар сегодня смертник на заминированном автомобиле попытался врезаться в колонну войск НАТО. По предварительным данным, погибли 3 человека, все местные жители, находившиеся в районе инцидента. Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что в стране может произойти новый военный переворот.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем отставку Юрия Лужкова с вами, уважаемые москвичи и жители других регионов России. И вы наши гости вместе с нашими экономическими экспертами. И думаю, что еще кто-то присоединится к нашему разговору из политологов или экономистов. А вам я сегодня задаю вопрос, как вы думаете, объявит ли президент, за что именно он уволил мэра? Вот господин Ясин считал... и считает, что, в общем, есть за что, и недоверие это серьезно, и можно, в общем, не очень объяснять. Так ли считаете вы? Вот и Борис Немцов в эфире нашей радиостанции сказал, что недоверие это очень серьезно, и, но, с другой стороны, если уж Медведев сказал А, то, конечно же, имеет смысл сказать и Б. Поэтому мы интересуемся, как вы по этому поводу думаете, и считаете Николай Николаевич Мордой. В эфире. Здравствуйте.
С Московской области, Николай Николаевич.
А, извините, да, тогда это просто у меня так вот высветилось.
Все нормально.
Давайте, слушаем вас.
И, во-первых, я что хочу сказать. Лужков вор. Объявили, что он за год заработал 33 миллиарда рублей. Это миллиард долларов. Говорить о том, что его сняли за что-то, смысла не имеет. Все и так понятно. Второе. Медведев юрист. Люди несогласные выходят 31 числа на митинги. Зачем они туда выходят? Для того, чтобы отстаивать свои права, которые записаны в путинской конституции.
Нет,
если
в путинской.
Если я не прав...
Нет, в конституции, в принципе. В принципе,
да,
в конституции.
Да. Да. Там свобода слова, где хочу, там и хожу. Во всей Европе делают так, как надо делать. То есть там демократия. Демократия – это власть народа в греческом переводе. Вы это прекрасно знаете. И все политологи, и все ваши специалисты про это все знают. И Ясин тоже это знает.
Ну, так и что? Так, в общем, вам все понятно. Вам не надо объяснять, за что Лужков утратил доверие.
Так, еще хочу сказать. Вот уважаемый господин Ясин говорил, что Лужков трудится, очень тяжело работать мэром.
Ну, в общем, это непросто, честно говоря. Вообще любая работа.
Честно говоря, конечно, непросто. Но Каменщик 70 лет лежит в гробу. А мэр города... катается на горных лыжах 74 года.
Но
это одно.
Он здоровьем занимался своим.
Да. Но когда он работал, если он занимался здоровьем, вы мне извините, это одно. И господин Путин сказал, что он устал, как раб на галерах. Вы понимаете, что это такое? Раб на галерах. И он опять лезет в президенты. Подумайте, это очень серьезно.
Хорошо. Вот. Я думаю, что все об этом подумают. Владимир из Калининграда, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я согласен с ведущей, потому что, мне кажется, все это пиар. Это все подстроено так, чтобы Лужков ушел без шума и пыли. Он потом сначала заявил, что он в суд обратится, потом вроде как отставил все это и так далее. Он потихоньку так вот на нисходящий уйдет в тину, как карасик такой. жиренький. Ну вот и все, и все будет решено. А на его место поставят опять от Единой России кого-то там, кто поклевывается из яйца очередного. Вот и все.
Так что да-да-да. А как вы думаете, это будет, например, человек все-таки из Питера или московский? Вот вам как из Калининграда, как видится правильнее?
Ой, как хотелось бы под Германию подлезть. Ну, не знаю. Вот из Калининграда именно. А вот то, что кто будет, мне кажется, что будет московский все-таки. Московский, но связанный с Питером. Вот в чем дело. То есть связи нельзя обрывать никак. То есть он будет... Не питерский, но вроде как и не московский совсем.
Ага, понятно. То есть такая хитрая комбинация.
Да, да. Даже вся русская вот эта вот ерунда, которая вот в политике вот это существует, это все какое-то непонятное смесь азиатского, русского, чего-то там, кого-то, чего-то там. Даже у меня вот мама и то приходит и говорит, вот, начинает что-то рассказывать, я просто поражаюсь. Она передает мне то, что мне неинтересно, понимаете? И вот она с таким интересом мне все это рассказывает, что я не понимаю ее.
Благодарю вас, Владимир, да. Хотя я вот все время сомневаюсь в том, что так уж нам ли неинтересно конкретные причины увольнения мэра. Ну, во всем мире так не принято. Мэры уходят за что-нибудь, за то, что они чего-то недоплатили, или подарки себе за счет налогоплательщиков выписывали, или вели себя недостойным образом. Все-таки они очень близко к населению. Население всегда знает, за что мэра провожают или увольняют, или иногда сажают. А некоторые не уходят и очень долго, по 20 лет остаются мэром, потому что они любимы. Вот мне, например, все-таки любопытно, что значит, когда премьер говорит, они не договорились с президентом, и пытается нам объяснить именно таким способом увольнение мэра Москвы. Все-таки кажется, что не обозначение конкретных причин означает, для жителей Москвы не очень хороший вариант. Это означает, что система, которая создавалась Лужковым, и которую вы все так сейчас ругаете, и она уже 10 лет, в общем, играет и против него, и законсервировалась, вот вся эта система, она просто перейдет по наследству человеку, которого доверяют теперь, и он окажется в кресле мэра Москвы, и ничего не изменится, кроме фамилии мэра. Ну и, конечно, это отличный урок будущему мэру, потому что договаривайся с президентом, если тебе должность дорога. Вот теперь у нас на связи Николай, теперь уже точно из Мордовии, как мне пишут. Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Да. Конечно, это Медведев или наш президент сделал предисловие к будущему, что будут выбирать и избирать и мэров, и губернаторов. Это он сделал предусловие, без объявления. Но и за то, что он уже, Лужков, 18 лет был культом личности почти, что был в Москве или в России. Он занимался даже самовольными, дубинами бил демократов и демонстрантов в Москве. Это и за то в косвенном виде. Хотя он прямо этого не скажет.
Угу. Спасибо, Николай. У нас на связи Георгий Бовт, руководитель, один из руководителей правого дела. Добрый вечер, Георгий. Да. И у меня к вам вопрос, собственно, простой, как и всем нашим слушателям. Они вот пытаются рассуждать, и многие считают, что совершенно не обязательно, чтобы президент сообщал, за что он утратил доверие к господину Лужкову. Вы как думаете, обеет президент, за что он именно уволил мэра?
Ну, поскольку пошла эта тема развиваться в средствах массовой информации, в интернете, то я думаю, что он отреагирует, но с запозданием. И в каком-то своем, в одном из выступлений он упомянет эту отставку, отреагировав на общественное давление, которое, ну, та часть его общества, которая требует, вот, чтобы он как-то объяснил, за что он его убрал. А так, вообще, формально, по закону, он не обязан объяснять, за что утратил доверие, утратил.
И все, и этого достаточно.
Да. Но по закону, я говорю, по закону достаточно. А поскольку часть общества хочет все-таки подробностей, объяснения, почему он его убрал и так далее, то есть на самом деле, конечно, тут все сложнее, потому что, скорее всего, общество реагирует на ту форму, в которой убирали Лужкова, и какое-то чувство неудовлетворения остается вот от травли вот этой там чернухи по телевидению и так далее. Доверяли, потом вдруг раз на 18-м, на 19-м году,
перестали. Ну, об этом и слушатели говорят, да.
Ну,
да.
Вот, и, видимо, в ответ на это, вот какие-то, так сказать, шероховатости, мягко говоря, при снятии Лужкова, общество хочет, чтобы ему объяснили.
А тогда, Георгий, поскольку вы экономикой ведь, в общем, занимаетесь и об этом писали много, вот тема управляемости Москвы, как вам кажется, есть опасения, что жизнь ухудшится? Потому что вот, например, последние два дня я слышу от разных людей, которые имеют отношение, например, к московским банкам, там, к Банку Москвы, что там люди, например, пишут заявление об уходе. Может быть, просто перестраховываются, может быть, боятся. Где-то говорят о том, что понижаются рейтинги каких-то компаний. Инвесторы замерли. Правительство в отставке, и это уже считает, что оно не работает и будет искать, где пристроиться. Недвижимость явно на какое-то время замрет, пока не объявится там эта новая команда, и чтобы под горячую руку всех не снесло. Вот это все плюс, там, условно говоря, быт, который тоже, конечно, существует такой в большом городе, страхи, а вдруг чего-нибудь выйдет. Вот есть в этих страхах основания?
Если говорить о частностях, о частных структурах, то применительно к каждой частной структуре, да, есть свои уязвимые места. Есть уязвимые места, наверное, у Банка Москвы, но при этом не надо забывать, что он все-таки такой банк довольно крупный, и просто так ему рухнуть не дадут. Во-вторых, свято место пусто не бывает, и новая команда найдет другой банк, который она полюбит. Что касается рынка недвижимости, то да, он был во многом там, процентов на 30, может быть, поддут вот этими взятками, откатами строительства, но это не московская специфика, это специфика экономики всей страны, и поэтому тоже эти потоки будут через какое-то время перенаправлены, я думаю, в новые русла. Я не верю, что с послезавтрашнего дня откаты в строительном бизнесе в Москве прекратятся. Потребуется время на какую-то перестройку, но поскольку внимание к Москве федеральных властей будет повышенное, то, конечно, они сделают все, чтобы не допустить здесь никаких социальных проблем.
И я думаю, что вы согласитесь, наверное, с тем, что и все те социальные блага, которые Лужков мог за счет бюджета предлагать москвичам, наверное, будут стараться сохранить и в случае нового мэра.
А что тут даже стараться особо не надо. Московская экономика – это 26% ВВП страны. Это примерно как американская экономика, это ВВП всего мира. Поэтому тут, в общем, как бы старайся, не старайся, а любой, кто окажется на месте руководителя Москвы, из бюджета будет доплачивать, конечно, московским бюджетникам, потому что никому не нужны проблемы столицы.
А как вы думаете, если во главе Москвы будет питерец, это будет дополнительной проблемой?
Да и нет, не будет. Никакой проблемы не будет, потому что москвичи в массе своей, к сожалению, как и жители остальной России, довольно политически пассивны. Вот на митинге в пользу там что за отставку мэра, что за прямые выборы мэра, ну, там сколько, максимум 2000 человек выходило, и все. Поэтому хоть коня назначит какому-нибудь, как Калигулу, и все проглотит.
Коня в Сенат. А вот перед вами Евгений Григорьевич Ясин, который был у нас в первой части программы, все-таки настойчиво рекомендовал Кремлю назначать москвича. Ему кажется, что это имеет значение. Для вас этого не очевидно.
Дело в том, что Кремль ориентируется, конечно, на какую-то вот узкое меньшинство общественного мнения, которое довольно пассионарно, там в интернете что-то пишет, какие-то публикации и так далее, они на них реагируют. То есть считают, что это вот есть общественное мнение. 90% населения, они вообще никакого общественного мнения не имеют и на нем, во всяком случае, не настаивают. А вот 10, они там что-то такое из себя изображают и к нему, в общем, как-то прислушиваются. Потому что я думаю, что, конечно, начатая тем же Немцовым там, или Гозманом, или Жириновским, волна, собственно, недовольства Лужковым, она не стала массовой, но она была замечена и возымела свои действия в его отставке в результате.
Ну да, то есть получилось, что вот как раз вроде бы эти маргиналы, они здесь скорее победители, чем вот их хотели не замечать, но пришлось заметить.
А в России всегда все решает меньшинство. Оно просто активное меньшинство в России решает всегда все. И в этом плане, конечно, если какое-то появится движение сконцентрированное против Питерса, то, может быть, оно какое-то влияние окажет. Но я думаю, что вот это сейчас не является принципиальным.
А вообще, да.
Питерцев не осталось крупных, они все пристроены.
Все уже пристроены, это правда. А как вам кажется, вот эта отставка, она, если вот так коротко и емко, что она говорит о сегодняшней политической системе?
А, вру, кстати, один питерец остался, это префект Центрального административного округа Александров, он, кажется, из Питера происходит.
Да.
Я бы его назвал в числе кандидатов, кстати говоря.
Да, то есть может оказаться, что всплывет.
Да.
Ну, посмотрим, да, Единая Россия уже там приготовила список из 7 человек.
Ну, они делают вид, что приготовили, на самом деле они ждут, пока им его спустят.
А у вас есть варианты, как вы думаете? Вот из тех, кого уже называли, мы слышали, там, Кожин, Иванов.
Не, Иванов нет, Иванов, скорее всего, нет, если только Виктор Иванов. Кожин, возможно, Виктор Иванов. Вот я бы 7 человек назвал: Иванов, Кожин, Виктор Иванов, который наркоконтроль, Кожин.
Управделами.
Александров, Центральный округ. Хлопонин, я бы назвал Хлопонина.
Тем более, что он сказал, если президент скажет, то пойдет.
Ну да, Собянин, возможно, хотя, может быть, нет.
Еще один остался. Какая мысль?
Ну, вот Митволь, например.
А, тоже вариант. Да, согласна. А, скажите, вот если говорить о будущности Лужкова, ну, вот он сейчас сказал, что ничего не будет делать и, в общем, ничего не будет оспаривать. А, как вы думаете, он уже пенсионер или все-таки он попробует стать новым диссидентом, как сегодня об этом пишет зарубежная пресса?
Он может выступать периодически с какими-то акциями. Я думаю, что ему будет хорошо создать какой-нибудь фонд. Там есть Горбачев фонд, может быть, Лужков фонд, например. Вот. Широкого движения ему не создать, потому что за ним никто не пойдет. И он для, так сказать, демократов он себя дискредитировал. Вот. Ну, во всяком случае, обвинения в коррупции это были. Вот. Для статусной номенклатуры он опасен, якшаться с ним, потому что он, так сказать, бросил вызов тандему. Вот. А в качестве индивидуального вот какого-то такого мощного спикера, вокруг которого соберутся там какие-то клевреты, отставленные из московского правительства, почему нет? Может быть. И если он еще подхватит русофильскую нотку при этом, то там очень даже...
Да, вперед за Севастополь.
Другие маргиналы к нему могут присоединиться еще. Вот посмотрим, да, может быть.
А вы себе объяснили, вот зачем он так рискнул? Мог ведь договориться, как многие, кто покинул эти кресла от Рахимова до Илимжинова?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, это характер, а во-вторых, есть такой феномен, как старческое самосбродство, мне кажется. Тут не без этого, потому что, ну вот вы представьте, что вы живете в коммуналке, вот молодая пара поселилась в коммуналке с дедушкой и бабушкой. Они живут в одной комнате, а молодая пара все время хочет что-то реформировать, значит, там ремонт сделать. А дедушка все время, значит, кричит, что вы не смеете тут ничего трогать, только после моей смерти вы тут что-нибудь тронете. Знакомая картина, правда?
Ну, в общем, да.
Ну вот, и что это такой-то какой-то там пацан, да, 20-летний, будет мне указывать. А для Лужкова, значит, вот пацан был другой. И он, конечно, возмутился, что его такого сякого кто-то посмел, значит, как-то что-то ему указывать, сколько ему в отпуске быть. Это типичный пример старшего самосбросства, мне кажется. Вот. И плюс к тому, конечно, он имеет право, потому что по законам всем номенклатурным, на самом деле, вот загнобить Лужкова в полный ноль нельзя.
Ну да. Я думаю, что сейчас очень многие нервничают.
Это вам не Ходорковский, знаете ли, потому что Лужков – это один из создателей «Единой России». Лужков верой и правдой служил власти. Он обеспечивал голосование, он обеспечивал стабильность. Он много сделал для Москвы, это тоже нельзя отрицать. И тут вдруг раз, значит, из-за какого-то письма, скандала и пожара его, как князя Курбского, значит, загнобят. Такое номенклатура не простит тому, кто это сделает.
А так простит или нет? Вот мне просто интересно. Вот, то есть Медведеву не простят? Путин устранился, а Медведеву не простят?
Ну, затаят.
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 Потому что я думаю, что сейчас у очень многих вот так загривок-то поднялся, потому что судьба многих начальников выглядит приблизительно в такой же колее.
Если ну, затаят, затаят. И возвращаемся к началу разговора, тем важнее тогда объяснить, по каким принципам отставка была сделана. А если она была сделана сугубо в номенклатурном контексте, потому что слуга посмел вякнуть на начальника, это одно дело. А если она была сделана в контексте новой идеологии модернизации, это совсем другое.
Давайте послушаем, вот что тогда по этому поводу думают наши слушатели. Москва, Лев Васильевич. Итак, как вы думаете, объявит ли президент, за что именно он уволил мэра? Лев Васильевич, да-да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте еще раз. Значит, у меня есть такое предложение, чтобы выбирать мэров, ну, руководителей городов, областей и все прочее, как вот было у нас, непосредственно урожденных этих городов, этих областей. Угу. Понимаете? Потому что все приведенные за руку или за уши, или за счет что-нибудь с каких-нибудь с других областей или с городов, они все где смотрят, как говорится, как сколько волка не кормит, он смотрит в лес.
Ну, может быть, ключевое слово все-таки выбирать, а уж
бог выбирать, себе? Только выбирать.
Вот. А может, не обязательно, чтобы москвич, может, приличный
нет,
будет?
Нет, 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 нет. Неужели Москва такая дура, что она не может себе выбрать умного человека?
Так ведь сейчас не выберут. Какой сейчас дурак? Ведь назначат, понимаете, Лев? А? Сейчас же назначат, а не выберете.
Отменить это назначение. А-а-а. Понимаете, а вот мы к чему дошли-то? Вот притащили за уши товарища Путина, а он притащил Медведева. И вот как вот сегодня один по вашей программе говорил, ну, типа, вроде бы он похож на какого-то детсадника. Понимаете?
Понятно, вот Лев Васильевич, ясно.
Рассуждение, как у детсадника.
Ваше мнение. Вот Владимир, откуда ты, с Алтая, видимо, из Алтайского края, пишет, что чекисты заменят шестеренку вперед, то есть назад в прошлое. Как говорили одесские евреи, пишет нам Александр, чистый смех. Медведев целый месяц что-то выжидал, прежде чем уволить Лужкова. Мягкий Обама ждать не стал. Когда генерал высказал свободный пресс все, что думал об администрации, генерал выперли со службы в 24 часа. Федор из Петербурга, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемая Анна и господин Гоц. Дело в том, что, конечно, я не понимаю того накала истерического, который воцарился в Москве во многих, так сказать, каналах информации. Я считаю, что вот при всем моем критическом, крайне критическом отношении к Дмитрию Медведеву, я считаю, что это единственный разумный какой-то осмысленный шаг, который предпринял господин Медведев. И я считаю этот шаг абсолютно правильным, потому что терпеть коррумпированного, взорвавшегося чиновника, творца вот этой, одного из творцов государственного капитализма, системы насквозь авторитарной, я считаю, что все-таки с такими кадрами надо расставаться. И мне очень жалко, что этого не было сделано раньше. Это первое. Второе. Раз у вас в студии присутствует господин Баос, хотелось бы спросить
не
у Баос, него.
Не Баос, нет, вы не услышали. Бофт, это не губернатор. Нет,
да,
нет.
Да, ну тогда я адресую мой свой вопрос. Скажите, mm-hmm. пожалуйста, да. Все-таки вы обсуждаете кандидатуру нового человека, и в связи с тем, что впереди выборы и многие другие значимые политические события, все-таки, на ваш взгляд, может быть, это и надуманный вопрос, но все же, кого будет представлять новый мэр Москвы? Больше правящего, так сказать, президента Медведева или премьер-министра Путина? Вот хотелось бы, чтобы вы ответили
спасибо,
на этот вопрос.
Спасибо, Федор. Георгий.
Вообще есть такое, как бы это сказать, понимание, да, о распределении ролей внутри тандема, что если один снимает, то другой назначает, и наоборот. Соответственно, я думаю, что мнение Владимира Владимировича будет
решающим,
важным, будет очень важным, вот так вот.
Ну, он об этом сказал, что важно, попробует.
Да. Ну, тем более, что он руководитель партии, которая будет его, собственно, там и формально-то, собственно говоря, за «Единой России» речь, она выдвигает тройку.
Угу. Вот пишет нам, сейчас посмотрю, кто, Александр тоже. Думаю, что Медведев и сам не ставит за что отрешил, не называть же причинам самоутверждения в роли настоящего президента. И, иначе почему же до сих пор все терпели? Что вдруг случилось? И, кстати, Ельцин разве много объяснял про свои загогулины?
Ну, и Ельцин не объяснял, да. Ну, и потом вот, если так логику развить, да, если долго терпеть, что терпеть вечно, что ли?
Ну, да, в общем, конечно, безусловно. Тогда уже можно вообще ничего не делать. И еще нам один слушатель пишет, что электорат хочет узнать подробностей. Ну, может быть, когда-нибудь Медведев в блоге об этом и расскажет. Кстати, очень может быть, что в блоге расскажет. Он очень лапидарно и очень коротко может позволить себе выразиться в этом смысле. Как вы думаете, как быстро наступит ясность с мэром Москвы, Георгий?
Ну, она будет такая нескоропалительная. Надеюсь, на этой неделе не договорились.
Угу.
И, ну, на той, наверное, неделе кого-нибудь выдвинут. И там уже будет этот человек внутри.
Ну да, то есть и можно ли тогда говорить о том, что в этом смысле Москва уже вошла вот в предвыборный цикл и, в принципе, готова вот к этой новой политической истории на будущий год? Или этот человек будет техническим человеком, и не очевидно, что он будет играть какую-то политическую роль?
Давайте посмотрим, кто это будет сначала. Давайте посмотрим, кто это будет.
Ну да.
Мне по-прежнему красивой кажется идея, ну чисто умозрительно, да, политолог, мне красивой кажется идея третьего кандидата в 12-м году. Она политологически красива.
А, и то есть вам кажется, что возможно...
Не тот, не другой, да, а третий.
Не тот, не другой, а третий, и этим третьим может оказаться как раз
вот
мэр Москвы.
Вот, это чистая такая вот красивая схема.
Например, Хлопонин, да, она изящная. Я благодарю вас, Георгий Бовт был сегодня с нами на связи, и благодарю вас, уважаемые слушатели, за активное участие в разговоре. У микрофона была Анна Качкаева, а итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Андрей Шары. Несколько тем. Следственный комитет прокуратуры России возобновил расследование 5 дел об убийствах журналистов. Соединенные Штаты могут ввести санкции против чиновников, причастных к гибели юриста Сергея Магнитского. Американские астрономы обнаружили планету, которая может быть пригодна для развития жизни. Итоговый выпуск «Радио Свобода» с Андреем Шаром.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Новое русское левое. Специальный проект «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Политологи. Чем займется Юрий Лужков после отставки?
В блогах «Свободы».
Мелани Бачина. Как умер последний пациент военного госпиталя?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».